Конечно, я не был бы мужиком, если бы не пробовал еще и еще. Но все мои приставания с презрением отвергались, и улыбок больше не было. Я изменился. Я вроде как тронулся и чувствовал легкость в голове. Иногда мне даже казалось, еще чуть-чуть, и мозги мои выскочат наружу. Я все время ей что-то рассказывал. О себе. Я как будто постоянно бредил. Но работе это совершенно не мешало. Я не обращал внимания на головокружение. Оно казалось естественным. Обычно стою, и вдруг на мгновение прожектор превращается в лист раскаленного добела железа. Или тени начинают напоминать скопище моли, или камера превращается в огромный черный углевоз. Но в следующее мгновение все опять приходит в норму. По-моему, иногда я ее до смерти боялся. Она мне казалась самым ужасным человеком на свете. Но в остальное время... И я говорил и говорил, неважно, что я делал. Подавал освещение, добивался позы, возился с аппаратурой или щелкал, неважно, где находилась она, на подставке, за ширмой, в кресле с журналом, я болтал без умолку. Я рассказал ей все о себе. Рассказал о моей первой девушке. Рассказал о велосипеде моего братца Боба. Рассказал о том, как однажды сбежал из дома на товарнике и какую трепку мне задал отец, когда я вернулся. Рассказал о морском путешествии в Южную Америку и синем ночном небе. Рассказал о Бетти. Рассказал о матери, умершей от рака. Рассказал, как меня избили в драке в аллее за баром. Рассказал о Милдред. Рассказал о моей первой проданной фотографии. Рассказал о том, как выглядит Чикаго, если на него смотреть из парусной лодки. Рассказал о моем самом продолжительном запое. Рассказал о Марш Мейсон. Рассказал о Гвен. Рассказал о том, как познакомился с папашей Мюншем. Рассказал о том, как я разыскивал ее. Рассказал о том, что испытывал в тот момент. Она никогда не обращала ни малейшего внимания на то, что я рассказывал. Я даже не был уверен, слышала ли она меня. И вот, когда мы работали над нашими первыми заказами для центральных рекламных агентств, я решил проследить за ней. Подождите, попробую более точно определить, когда. Что-то вы наверняка помните из центральных газет. Те вроде как бы убийства, о которых я уже говорил. По-моему, 6 убийств. Я говорю «вроде как бы», потому что полиции так и не удалось доказать, что смерть во всех 6 случаях наступила не в результате сердечных приступов. Естественно, возникают подозрения, когда здоровые люди умирают от сердечного приступа, тем более ночью, когда они одни и далеко от дома. И сразу возникает вопрос, а что они там делали? 6 смертей породили страх перед таинственным отравителем. И впоследствии возникло ощущение, что убийства не прекратились в действительности, а совершались и совершались, но так, чтобы не вызывать столь явных подозрений. Вот это-то и пугает меня сейчас. Но тогда, решив проследовать за ней, я почувствовал только облегчение. Я заставил ее как-то раз работать допоздна, пока не стемнело. В предлоге нужды не было, нас завалили заказами. Я подождал, пока хлопнет парадная дверь, и бегом слетел вниз по лестнице. На мне были ботинки с резиновой подошвой. Я надел темный плащ, в котором она меня никогда не видела, и темную шляпу. Я постоял в дверном проеме, пока не разглядел ее. Она шла по Ардли Парк в центр города. Стоял теплый осенний вечер. Я шел за ней по другой стороне улицы. Тем вечером я намеревался только выяснить, где она жила. Это дало бы мне зацепку. Она остановилась перед витриной универмага Эверлея. Стоя там спиной к людскому потоку, она разглядывала витрину. Я вспомнил, что мы по заказу универмага сделали большую фотографию, предназначенную для демонстрации дамского белья. Именно на эту фотографию она и смотрела. Тогда мне показалось в порядке вещей, что она любуется сама собой, ведь это была ее работа. Когда подходили люди, она чуть-чуть отворачивалась или отходила в тень. Затем подошел какой-то мужчина. Один. Я не очень хорошо разглядел его лицо, на вид он был средних лет. Остановившись, он тоже стал смотреть на витрину. Она вышла из тени и встала рядом с ним. «Как вы, ребятки, почувствуете себя, когда вот так вот разглядываете фотографию девушки, и вдруг она оказывается рядом. Ее рука в вашей. Реакция того мужика была ясна, как божий день. Для него сбылась сумасшедшая мечта. Они недолго поговорили, затем остановили такси, сели в него и уехали. В тот вечер я напился. Походило на то, что она как бы знала, что я следил за ней, и избрала такой способ досадить мне. Может быть, знала. И, может быть, пришел конец. Но утром следующего дня она появилась в обычное время, и я снова погрузился в бредовое состояние, только теперь к этому примешивалось нечто новое. В тот вечер, когда я последовал за ней, она выбрала место под фонарным столбом напротив рекламных щитов с девушкой Мюнша. Сейчас мне страшно подумать о том, как она, притаившись, ждала своего часа. Где-то минут через 20 показался открытый автомобиль. Поравнявшись с ней, автомобиль притормозил, потом дал задний ход и остановился у обочины. Я находился ближе, чем в прошлый раз, и хорошо разглядел лицо парня, моего приблизительно возраста. Утром следующего дня то же самое лицо смотрело на меня с первой страницы газеты. Машину обнаружили припаркованной в переулке, а его в машине. Как и в других случаях, якобы убийство. Причина смерти оставалась неясна. В тот день в моей голове путались самые разные мысли. Но только пару вещей я знал наверняка. Я получил первое по-настоящему серьезное предложение от одного центрального рекламного агентства. И когда мы закончим работать, я возьму девушку за руку и спущусь с ней вниз по лестнице. Она не выказала удивления. «Ты понимаешь, что делаешь?» — спросила она. «Да». Она улыбнулась. «Я все думала, когда ты сделаешь это?» Мне было хорошо. Я прощался со всем, но я держал ее под руку. Осенний вечер выдался теплым. Мы прошли через улицу и оказались в парке. Там было темно, но по всему небу разлилось желтовато-розовое сияние рекламных огней. Мы долго шли по парку. Она молчала и не смотрела на меня, но я видел, как у нее подергивались губы, и чуть спустя ее пальцы сжали мою руку. Мы остановились. В траве. Она опустилась вниз и потянула меня за собой. Положила мне руки на плечи. Я смотрел ей сверху в лицо. На нем слегка играли желтовато-розовые блики рекламного зарева. Голодные глаза походили на темные кляксы. Я возился с ее блузкой. Она убрала мою руку, но не так, как в мастерской. «Я не хочу этого», — сказала она. «Сначала расскажу вам, что я сделал потом. Затем расскажу, почему. И, наконец, расскажу, что она мне сказала. Что сделал я? Убежал. Я не помню всех подробностей. Меня шатало, и розовое небо качалось над темными деревьями. Но вскоре я доковылял до какой-то улицы. На следующий день я закрыл мастерскую. Потом, спустя месяцы, когда, вернувшись, я открыл дверь, звонил телефон, и на полу валялись нераспечатанные письма. Более девушку я во плоти, если я правильно выражаюсь, не видел. Я убежал, потому что не хотел умирать. Я не хотел, чтобы из меня вынули жизнь. Вампиры ведь бывают разные, и те, что сосут кровь, не самые худшие. Если бы не предостережение в виде приступов головокружения, если бы не случай с папашей Мюншем, и если бы я не наткнулся на фотографию того парня в утренней газете, меня ожидала бы та же участь, что и других. Но до меня дошло, что могло произойти, пока еще оставалось время вырваться из ее сетей. До меня дошло, что откуда бы она ни была родом и чьим бы творением она ни была, она – квинтэссенция ужаса позади яркой рекламы. Она – улыбка, выманивающая твои деньги и твою жизнь. Она – глаза, без конца соблазняющие тебя, а затем показывающие тебе смерть. Она – существо, которому ты отдаешь все, ничего не получая взамен. Она – существо, которое забирает все, ничего не отдавая. Вспомните мои слова, когда вас потянет к ее изображению на рекламных щитах. Она – приманка, она – наживка, она – девушка. А вот что она сказала. «Хочу тебя. Хочу все лучшее в тебе. Хочу все, что делает тебя счастливым и несчастным. Хочу твою первую девушку. Хочу тот блестящий велосипед. Хочу ту взбучку, что устроил тебе отец. Хочу твою камеру. Хочу ноги Бетти. Хочу синее небо, усыпанное звездами. Хочу смерть твоей матери. Хочу твою кровь на булыжной аллее. Хочу губы Милдред. Хочу твою первую проданную фотографию. Хочу огни Чикаго. Хочу джин. Хочу руки Гвен. Хочу, чтобы ты хотел меня. Хочу твою жизнь. Насыть меня, малыш! Насыть меня!
Фриц Лейбер. Девушка с голодными глазами. Рассказ читал Олег Булдаков. Корректор Ольга Усова. Maybe you'll think of me when you are all alone. Maybe the one who is waiting for you will prove untrue. Then what will you do? Maybe you'll sit and sigh.